Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. Для иногородних напомню, что нам нужно звонить 8-495-959-59-39. И сегодня на ваши вопросы будет отвечать замечательный журналист, постоянно наш автор, лидер Союза православных граждан и издатель журнала «Православная беседа» Валентин Владимирович Лебедев.
Добрый вечер, братья и сестры. Добрый вечер.
Валентин Владимирович, я думаю, что сегодня мы можем с чистым сердцем поздравить всех бабушек, мам, пап, детей, которые нас сегодня слушают, с праздником, не церковным, но касающимся всех нас, 1 сентября, дорогие друзья. Поздравляем мы вас всех, потому что сегодня пошли наши детки в школу. Я сегодня был, аж в трех школах успел побывать, то есть, простите, в двух школах успел побывать православных, которые учреждены Братством Радонеж. Это школа Радонеж в Ясенево, это школа Серафима Саровского. И вы знаете, ну, самое благоприятное, самое чудесное впечатление. Этим школам 25 лет. И вы знаете, как даже у меня грешным делом уже думалось, ну, столько сил, столько самоотверженности, столько энтузиазма потрачено на эту школу. А есть ли результат? Плоды есть ли или нет?
Не, ну, плоды, конечно, безусловно, есть от работы, от служения, так скажем, даже наших православных людей, в том числе тех, кто кончил православные гимназии. Но, так сказать, нам велит церковь смотреть на жизнь покаянно и критически, поэтому мы скажем, что тем, кто пошел в православные гимназии сегодня, в том числе и в Радонеж, им, конечно, так сказать, повезло. Но многие пошли в нашем Отечестве. В Москве-то вообще есть возможность в больших городах все-таки выбирать, где учиться. Есть государственные школы, есть частные, вот об этом много говорят. Кстати, любопытно, что в самых дорогих не самое лучшее образование. Высшие институты, вот сегодня вышли данные, принимают детей, и ни из одной элитной школы или лицея не принимают. А вот обозначены 20 учебных заведений, которые лидируют, все это государственные. Они могут быть разные, это может быть школа, может быть лицей, не об этом в нашей передаче.
Погоди-ка, но там же ЕГЭ сейчас, в общем-то, то вот. Есть вот эти школы, они не дают образования
они
детям.
Никакие не дают образования из-за ЕГЭ, из-за Болонского процесса.
То есть этих баллов они не способны
из-за того, что людей не приводят, так сказать, да, к определенному образу. Мы все знаем, наши радиослушатели, вот, наши читатели, о том, что образование – это приведение изначально к образу, к первоначальному, вот, Божьему. То есть это воспитание юношества в духе истинного благочестия, потом сообщение знаний. Но сейчас плохо и с тем, и с другим, и с третьим, как говорят наши педагоги. Вот. Пока мы заняты, мы, взрослые люди, многие, делами политическими, иногда и пустыми, надо сказать, псевдополитическими, то есть шумом таким, вот, то, не секрет, наше образование развивается или регрессирует, тут как сказать, должны смотреть специалисты, вот. Ну, то есть и идет не лучшим путем.
Ну, действительно, я согласен.
Не только ЕГЭ. Поэтому, когда мы говорим о православных гимназиях, а, кстати, есть ли они уже в каком-то другом городе? Ну, да,
есть,
в Москве.
Есть.
В каком?
Есть. Я знаю. Сколько? Я посетил. За это лето у меня было очень интересно. Да. Я посетил в селе, это Тверская губерния. Да. Я не знаю, есть ли в Твери, но в Тверской епархии, в Городне.
Да, в Городне.
Есть гимназия.
Ну, там отец Алексей Злобин.
Но ну, это вообще сказочный нет, человек.
Отец Алексей что Злобин. Отец человек? Алексей Злобин.
Выдающийся энтузиаст.
Да, известный деятель, энтузиаст. Для начала депутат, когда еще священники могли быть депутатами. Поэтому это вне. Это вне общего правила. То есть я хочу сказать об одном, что, конечно, мы поздравляем всех родителей и детей с Днем Знания, но надо нам помнить, дорогие братья и сестры, что на нас вот эта ответственность образования и воспитания не только дома, но и в школах, конечно же, лежит. Еще раз говорю, пока мы заняты кто выборами, кто противостоянием против каких-то кощунств, вот православные люди.
То Мефистофеля ловят, то Интева там что-то устраивает. То есть совершенно
несущественные вещи. Во многом, как вот один протоиерей, член нашей редколлегии, да не один, вот отец Владислав Свешников известный, написал в свое время очень верную вещь. Я это был лет 15 тому назад, не все поняли, а теперь понятно, о чем речь идет. Многое несущественное так устраивает, так сказать, и враг рода человеческого, и вообще ход жизни нынешний, выдается за существенное. Вот он правильно сказал, вот представьте себе, это еще называют, так сказать, политикой, государственной жизнью, гражданским обществом, взрослых мужчин, которые собрались вокруг урны, в которую бросили окурок. Ну, вот бывает такое, мы видим. А оттуда идет дымок. Они кричат: пожар, 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 пожар. Что нам делать? Пожар.
Да еще обсуждают.
Да, пожар, да.
Тушить.
Как тушить? А пожар-то горит, на самом деле, то там, то здесь. Вот поэтому пока в Петербурге в это воскресенье был потрясающий народный сход. Ведь смотрите, как силен Лукавый-то. Он назывался «В защиту Мефистофеля». Это ж надо, это просто опера какая-то. «В защиту», посмотрите.
Оперетка, слушайте, нет, это не опера, это оперетка. Опера — это Гуно, там выходит Михаил Шаляпин, писал: «Сатана там правит бал».
Так правит. Как же можно обвести людей, чтобы собрать их, выйти? Понятно, что это несколько фольклорного, но все равно «В защиту Мефистофеля». Вот пока люди стоят накануне...
Наши бедные питерские слушатели, братья и сестры, слушайте, ну это комедийно.
Накануне, вот того самого Дня Знания, о которых мы говорим, ну, мирный, спокойный день, ну, коль уж мы заговорили сегодня о наших действительных проблемах в нашем государстве и обществе, люди стоят против Мефистофеля, в защиту Мефистофеля, значит, она это известная всем вещь, да, вот этот вот случай, когда скинули барельеф, но в это время следующий день начинается 1 сентября, ну и детей, так сказать, далеко не закону Божьему будут учить, и вообще неизвестно, чем будут учить, потому что учебники разные по гуманитарным дисциплинам, нет настоящего учебника по истории, разная литература, много разных проблем, о которых знают активные родители.
Мы сейчас патриарх закинули. Упрашивает, чтобы хотя бы чуть-чуть прибавили часов по этому ОПК несчастному.
Четвертый, пятый класс ОПК, и все успокоились, ну, не говоря про ЕГЭ. Вот это самое. Этот, как говорит наш любимый писатель Владимир Крупин, хорошо назвал его на заседании Русского Северного Собора прямо со сцены американским выкидышем. А действительно, в Америке-то отказались. Нам многое навязано почему-то господами из метрополии, то, что отвергается, условно из метрополии. Ну ничего, вы там будете, вот с этим болонским процессом. Но нам, пожалуй, все-таки этого не надо. Хотя там тоже не самое отнюдь лучшее образование, наше классическое, в том числе и советское, ну, система сама. Она же бывшая дореволюционная, была, конечно, лучше, поэтому мы сейчас на этом стоим. Но, я вот что хочу сказать, что как раз перед Днем Знания, что важно нам, мы сейчас вот говорим про День Знания, важна наша действительно молодежь. Не пустые слова, поскольку многие наши слушатели, так сказать, готовятся к выходу на пенсию, вот, а брать дело в свои руки в нашем Отечестве будут другие люди. И вот вопрос, кто? Отец Всеволод Чаплин, протоиерей, он тоже, как отец Всеволод Свешников и участник передач наших, член редколлегии православной беседы, на днях просто вот позавчера, ну, или чуть, ну, каких-то сейчас днях, вот, выступал перед молодежью в Казани. В Казани были юбилейные дни, туда приехали религиозные деятели, вообще было 1100 лет, по-моему, со дня основания Казани, ну, больше 1000 лет, вот, там много собралось людей именитых. Вот он выступал перед молодежью, мы публиковали его речь у себя в журнале, и это важно. То есть он сказал молодым людям просто, что им надо обязательно не пребывать в туне, а заступить на место теперешнего руководства. В общем-то, ну это я уже добавляю от себя, чтобы быть политкорректным, это ясно, достаточно ветхого и отсталого. То есть смена элит, ну это политологический термин такой скучный, элитами это не самые лучшие люди, ну те, кто занимают определенное место в государстве и в обществе, вот, должна произойти не вообще вот в таком просто возрастном развитии, а должны прийти православные люди, должны приходить православные христиане. Вот тогда жизнь в стране на каждом участке, ну не только от этого это зависит, но и в первую очередь, конечно, прям начнет меняться.
Ну это что... хорошо сказать, а как сделать?
Кстати, потому что они должны быть активны сами по себе.
Вот, друзья, активные друзья, звоните нам по телефону 959-59-39 и высказывайте свои пожелания и представления о том, как мы, православные люди, должны принимать участие. Но, Валентин Владимирович, я с одним не соглашусь.
Да.
Я как раз уже тоже, уже целый месяц как бесплатно езжу в метро.
Угу.
Вот, и очень этому рад, потому да, что да. Я вышел на пенсию. Это себе такое определенное удовольствие.
Поздравлять или...
поздравлять, потому что, знаете как, это новое впечатление, когда ты чувствуешь, что тебя никакой контролер не поймает, ты свободно с тобой становишься, там, едешь в трамвае, и, в общем-то, так сказать, какая-то степень такая свободы удивительная получается. Но дело-то не в этом, а в том, что я считаю, что появляется, особенно у людей, которые уходят с работы, появляется больше времени. А это что такое 60 лет для мужчин? Да ничего. Расцвет.
Евгений Константинович, давайте, так сказать, это самое не уходить в сторону. Это правильно. Мы, естественно, не говорим сейчас о том, что люди взрослые, а в 60 лет сейчас это только взрослые в наше время. Ну, потому что жизнь человека продлилась. Он в Японии средние 80 лет.
У нас у меня родителям 85.
Да, я знаю, ваш родитель, отец недавно еще работал, капитан дальнего плавания, с ним говорил. Вот, это самое, и он прекрасно в здравом уме и твердой памяти. И у нас уже, кстати, увеличилась жизнь. Недавно были цифры, я не помню какие, чтобы не вводить заблуждение, но побольше стало, у мужчин в том числе. И, наверное, будет. Нет, речь идет о другом. Все-таки с государственной работой, вот сейчас изменили, 65 лет сделали на днях государственным служащим пенсию. Да-да, у них пенсия теперь 65 лет, а не 60. Это то, что грядет, может быть, для многих, но для них-то это не беда. Они все, наоборот, жалуются, что их рано оттуда увольняют. Вот, теперь они будут работать до 65 лет. Но опять-таки, понимаете, о чем речь идет? Там есть, а особливо в армии, в органах различных, ну, тоже люди с погонами, ценз возрастной. Поэтому хотят активные взрослые люди, взрослые 60-летние дальше работать, не хотят на той самой государственной, элитно-государственной работе, от которой зависит и жизнь Тверского села, о котором мы говорили, и столицы нашей или северной, от них она уже не будет зависеть. Но только как от общественных деятелей, от людей активных, понимаете, вот от тех, кто пойдет крестным ходом в воскресенье вместе с патриархом на день памяти митрополита Петра, вот они могут... там участвовать активно.
А, кстати, в двух словах, вот заодно и объявление, да, объявление сделаем, это, что да. Это, собственно, будет за крестный
год. У нас, значит,
это зачем вот, он, собственно?
Вот это затем, ну, затем, что юбилей, но мы понимаем, что под этим мы как-то вот перескакиваем с одного на другого, хотя, я думаю, понятно, о чем мы сейчас говорим, об атмосфере, да, вот, в нашем обществе, вспомнили этого Мефистофеля, ясно, что и Манеж, ясно, что и
Тангейзер. Да вернемся еще к этим.
И вернемся, конечно. да, Войковское, все. А это вот ответ на все эти провокации. Я так думаю, это моя интерпретация. Конечно, это юбилейный ход назначен. Конечно, юбилей святителя Петра, который, как знаем, мы перенес митрополитчу, тогда не патриархи были, а митрополиты возглавляли русскую церковь, перенес кафедру в Москву, времена Ивана Калиты. Это было 700 лет тому назад. Вот. И вот в это воскресенье в Москве в память о митрополите святом состоится всенародный крестный ход. Все приглашались в храмах московских идти. Сначала в Успенский собор, а потом по улице Петровка наверх к Высокопетровскому монастырю. Я думаю, что это будет некая, как мне кажется, и положительная, не такая вот политика крикливая, демонстрация нашей православной мощи. Помимо молитвенного действие, поскольку крестный ход всегда это литургическое на самом действие, это не демонстрация, тут не надо путать. Но он пойдет из собора в монастырь, и это важно. Приглашаются все. Вот сейчас это, я не имею, я, так сказать, не московской епархии, не патриарх, ну, как бы доносим до сведения, это опубликовано на сайтах официальных, об этом в храмах говорились, просто в данном случае... как
да это обязательно нужно. Вы посмотрите, что...
Мы как, просто как, сообщаем как, сейчас.
Как немножечко умерили пыл враги Русской Православной Церкви.
В 12-м году, вот я хотел вспомнить.
Да не в 12-м году, я говорю ближе. Да. На Украине, в Киеве, когда начали эти крещения, у нас практически, ну, даже я не знаю, был ли крестный ход, то у нас
это не было. Да, у нас слабо было.
У нас, так сказать, мы смяли это все. А там гранди 100 тысяч человек, весь Крещатик, в несколько раз больше, чем этот Майдан несчастный. Вот мощь какая вышла. И все поняли, нет, ребята.
А у нас в 12-м году...
Громить-то не позволим. Да, храмы.
После плясок и этих самых в храме, тоже в главе с патриархом, который сказал речь, проповедь в послепасхальные дни, это было, по-моему, да, весной ранней, собралась вся Москва православная, и активисты, и, ну, и люди, которые вот, обычно-то неактивно, помню, в метро бежали, это колоссальное количество людей вышло ведь в храм Христа Спасителя, со знаменами, казаки, без знамен, матери, вот, так что вот этот крестный ход, куда идут православные граждане, естественно, ну, те, кто в Москве сейчас, а уже как бы приехали, наверное, многие, в школу дети пошли после отпуска, воскресный день, а чего же, служба из Успенского собора, обязательно надо идти, это как бы сообъявление наше радио Радонеж, Союз Православных Граждан, такой общественности, которая помогает нашей епархии
сообщить. 6 числа.
6 числа, воскресенье, да, об этом действии, и надо, наверное, передать и другим, вот, это самое, все члены нашего союза идут, православных граждан, но... Вот о элитах, о которых мы говорили, мы ушли в сторону. Пожилые люди нет, вот молодые люди. А молодые люди сейчас во многом, это ведь не только те, кто слушал отца Всеволода Чаплина, пришел на этот вот форум в Казани. Ясно, что это православные активисты. И, наверное, многие из них хотели бы занять эти места. Ну, и во власти в том числе, в школе, о которой мы говорим, в высшей школе. Ну, разные позиции могут быть. В медицине там, неважно, в данном случае. То есть приобщиться к тому, что мы называем служением. Но не вся молодежь православная. Вот эта смена элит по возрасту на христианскую, за тем, чтобы мы стали жить хоть как-то в христианском православном государстве, не умаляя, как имперский народ, другие традиционные религии, что некоторые пытаются провокационно делать. Вот это самая, так сказать, важная и тонкая вещь. А ведь помимо того, что не осуществляется настоящего, мы опять возвращаемся к 1 сентября, воспитание и образование, ну, образование это те же гуманитарные дисциплины, а осуществляется много лет шельмование, естественно. Вот депутат Гаврилов, известный нам, координатор группы в защиту христианских ценностей в Государственной Думе. Там 40 депутатов, простите меня, это уже 10% Думы, сейчас больше становится.
И вот они активны, слава богу.
Активны, слава богу. Представители комитетов, известные депутаты. Вот он сегодня такое, как бы, ну, обращение принял. Вот. Но первая часть касается, оно ведь связано. Вот недаром здесь это вместе. Смотрите, мы говорим про молодежь, и мы сейчас тут вспоминаем всех этих мефистофелей. Конечно, со смехом, потому что тут фольклорность, конечно, есть некоторая. В то же время надо задуматься, потому что лукавый действует. И вот он пишет, понимаете, вот не скучно даже зачитать эти абзацы. Ну, то, с чем нельзя не согласиться. И переходит потом к молодежи. Вот по мнению депутата Гаврилова, являющегося координатором, я просто читаю это недолго, межфракционной депутатской группы Государственной Думы в защиту христианских ценностей, произведения и символы, содержащие вызов духовным традициям России, это вот о манеже, о тангейзере, о выставках различных, вот России, прославляющие безнравственность, подчеркиваю, и зло, то есть не только... Видите, в обращении депутатов наших православных, не только кощунственные, как мы говорим, то есть не только оскорбляющие чувства верующих, потому что есть нейтральные вещи, прославляющие зло, они прямо не касаются священных символов, и таких очень много, вот это самое зло, должны быть поставлены за рамки культурного поля РФ. Вот в чем все дело. Поскольку фундаментом нашей морали являются традиционные, духовные, патриотические ценности, прежде всего, принципы православного христианства. Историческая правда, что не обязательно все-таки прямо вот вера, да, хотя основа. Семейная нравственность, оскорбление грумней над ними является очевидным вызовом общественной морали. И вот, ну, о том, что из музеев надо вообще бы убрать бы Министерство культуры, заняться этим вопросом, кстати, это очень важно.
Инвентаризация некоторой.
Ну, потому что, да, у нас все время говорят о совершителях. Вот тут даже разделилось отчасти православное сообщество, НТО, не НТО, а потом кто-то еще приходит в музей, а потом тут уже явная провокация с этим Мефистофелем, туда залезть даже нельзя. Кто-то сделал так, что возбудились против.
А провокация очевидная, потому что... И тут же выкинули вброс такой был, что это какие-то казаки сказали, боже,
да
мы,
нет,
мы совершенно идиоты, нет. Мы нормальные.
Там мы много вокруг этого вертится. Но мы даже не люди. Про провокацию, которая последовала за. Мы сейчас про первую часть, когда начинаются дебаты по многочисленным средствам массовой информации, и вот экстремизм, не экстремизм, как действовать, как не действовать. Мало при этом говорится вот о тех людях, которых касается обращение депутата, о тех, кто организовывает это, о работниках культуры, говоря языком старым. Ну вот, вот выставка в Манеже. Но это ж не в сарае где-нибудь, в селе. Вот выставка местного художника, ну, нашего друга, все пришли. Это Манеж, это главный выставочный зал. Или один из главных, так сказать, иерархии, может быть, это там поправят нас работники того же Министерства культуры. Вот, неважно, один из главных. До Кремля 200 метров. Большой театр тут недалеко. Храм Христа Спасить. Ну, все здесь, рядышком. Ну, кто-нибудь приходил туда? Вот давайте спросим сами себя. Вот кто нас сейчас слушает? Какой-нибудь работник культуры слушает? Какой-нибудь журналист? Вот есть департамент культуры. Московская мэрия, прошу обратить внимание. Москва 12 миллионов. И здесь... совершается во многом жизнь. Департамент культуры. Работники манежа, вот этого здания, о котором мы говорим. Эти организаторы выставки, да. Ну, это ладно, они там заинтересованы больше чем-то своим. Все равно это современные, ответственные люди. Вот вся эта когорта людей. Зачем в год 70-летия войны, когда у нонконформистура Сидора или Сидора есть явные, о чем пишется, и, по-моему, в Перово в музее выставлены работы, посвященные войне. Да, в такой же стилистике. Да, для многих наших православных людей не очень ясно и приемлемо. Вот этой вот сюрреалистической, искривленной, но посвященной войне. Почему мы вдруг видим, кто поместил вот эти вот странный ряд, тогда в 64-м, 62-м году в мастерской, и никому не показано, кстати сказать, а некоторые молодые люди даже решили сейчас, судя из заявлений, что это вообще проявление, я сам читал, хрущевской антирелигиозной пропаганды. Видите, до чего дело доходит? Вы как-то дичь вообще вокруг этого дела. Так вот, чтобы не было дичи, вот депутат призывает нас, не выставляйте эти работы. Вот если мы идем к комиссии, все представляют, у нас много слушателей бывших советских людей, эту комиссию. Представляете, вот из райкома и из отдела культуры пришли люди на выставку. И вдруг там вот такое. Выставка, кругом 70 лет войны, кругом 1000 лет князя Владимира, ну там что-нибудь другое было бы. А тут какие-нибудь кривые банки прибиты, предположим. Как-то изображающие знамя советское. Ну это как, убрали бы или нет? Ну, наверное, бы убрали. Если не убрали, быстро бы убрали нас. И тех бы, кто не убрал тогда тех, кто организует. Совершенно понятно. У нас был один председатель этого, сам начальник департамента культуры, который все выдружал. Окснурона пытался. Ну, не он, конечно, с его ведома на этих самых...
Что же ты выдружал?
Ну, не он лично выдружал, но и его сотрудники... До его снятия, это была одна из последних капель, как нам кажется, общественности, потому что мы принимали, кстати, вместе с вами, вот, дорогой Евгений Константинович, целую кампанию провели против выдружения вот этого самого такого электронного перформанса лазерного на крышах вот этих самых, помните, ранней весной это было?
Да, око Саурона, вот это.
Око Саурона, сатанистское, на бизнес-центре. Оказалось, что это сведомо, тоже департамент культуры. Кого, правда, неизвестно. Ну, наконец-то сняли руководителя. Око сатанистское не горит. Одумались, вот. Потому что тогда вся наша страна превращалась, как написали, ну, люди знающие, вот, я с ними согласен. Ну, для тех опять, кто знает, для молодежи, по крайней мере, для поклонников Толкина. Вот-вот Смордор в страну зла. А тут как раз конфликт. ЕС, Украина, все вот это вот. Хорошая акция, да? Ну, отменили вовремя.
Хорошо, вот интересно.
Назначили нового.
Если бы Empire State Building, кто-то вот такое, вот интересно, вот в свободной Америке, так сказать, вот с их точки зрения, или на Эйфелевой башне, которая тоже, так сказать, там все...
Ну, что-нибудь такое, что для них является вот таким?
Может, нет, почему? Это же международный хит, известнейший роман, известнейшее кино, и вот это «Око Саурона» вот поставили бы где-нибудь, вот возможно ли было бы... я думаю, ни в одной стране мира, и не только в столице.
Ну, вот и у
нас. Я думаю, что даже в каких-то провинциальных городах, там, в Германии, каком-нибудь Кёльне, да, на небоскребе, невозможно было бы такое.
Ну вот и у нас пресекли это действие. Вот теперь у нас другой состав департамента культуры. И вот опять то же самое. Вот эта выставка. Ну, конечно, тут и голоса из нашего, как бы нашего стана, наши либералы раздаются там, да, дескать, не понимают, да, обскуранты, да, не то хотел сказать, богоищущий художник, вот это такие формы. Это опять разговор в пользу бедных, вот этих самых, а не работников, не координаторов выставки, музея и работников департамента и Министерства культуры, уж тогда всех. Потому что то, что является каким-то сложным, каким-то вот нонконформистским, каким-то андеграундным в 64-м году, то не обязательно сейчас, для тех, кто думает, что это хрущевская пропаганда, поскольку на дворе-то 2015 год, годится на центральной выставке. Если кому-то из тех, кого мы называем не свысока, а вот так обывателям, это не ясно, то тем, кто, ну, кто работает в эфире, понимает, что можно давать или нельзя. Врач понимает, как нужно делать операцию, что йодом нужно потом помазать или не мазать. Так же и здесь. То ясно, что это может возбудить. Вот то, что возбудило.
Валентин Владимирович, мало того.
Но не, если это не ясно, то эти люди должны оставить свою работу.
Это же не профессионализм.
О чем я и говорю.
Совершенно. Почему? Значит, смотрите. Дело в том, что вот Сергей Анатольевич Гаврилов, замечательный и яркий человек, заявление его такое, да, оно очень смелое и дерзкое, честно говоря, даже для депутата оно такое очень необычное, потому что у нас, честно говоря, все трусливо. Депутаты трусливые, общественные деятели трусливые. Я даже вот почему я выступал не то чтобы за НТО, а в поддержку его, потому что вот просто мужественный поступок. Парень, он может не очень умно, но поступки какие-то совершал. Все боятся что-то сказать, все боятся что-то сделать, все боятся чего-то.
Парень хотя очень верно потом скажет НТО. Это достаточно мощная защита. Да, скажем мы, конечно, можно было организовать пикет, сделать это по-другому. Да, вот тут последовали потом целые серии с этими так называемыми мефистофелями, потому что все-таки это скульптура, не настоящий мефистофель исторически. Это все так, но правильно. 10 дней прошло, придут другие люди, кинут тот же линолеум, какие-то... А дело не в линолеуме, а все на местах. Ничего. Ни департамента, ни министерства. То есть о чем идет речь? И непрофессиональны, но и провокативны сами. И вот во второй части, прямо первое, как ни странно, вроде а вот в заявлении, а вот в этом депутатском, который нам тут подспорили сегодняшней беседой, на самом деле, вторая часть прямо сразу про молодежь, о которой мы начали говорить, про речь в Казани отца Всеволода, про вот, так сказать, 1 сегодняшнего сентября, вот. Кроме того, подчеркнул Сергей Гаврилов, стоит учесть недавнее заявление секретаря Совета Безопасности, вдруг неожиданно, РФ Николая Патрушева в Владивостоке, заявившего об участии иностранных спецслужб, вот просто спецслужб, формирование,
Патрушев знает, что он
да,
говорит.
Формирование политических воззрений кого? Молодежи. Вот той, не той, которая слушала пастыря, которая пошла сегодня в православной гимназии и в Радни, а вот вообще молодежи. Каким же образом? А уже нам известным в ряде случаев активность на идеологическом фронте различных НКО тех самых, фондов, творческих, в кавычках, объединений, вот, также представляющих те же самые спецслужбы западные, направлены не столько на политические воззрения, но, вот прошу обратить внимание, даже не на политические, это не формирование там партийной работы. Изберем, переизберем, это уже делается и без этого. Вот, технологии. Но на саму систему моральных ценностей молодежи. И как следствие, 20 с лишним лет, что мы наблюдаем, действительно, формирует деструктивную модель поведения. Но если смотреть наук с нейрона этого и думать, что это твое, в разных книгах, фильмах, компьютеры, интернеты, общение друг с другом. Вот, стоящую на пренебрежение к отеческой истории, религии и духовным ценностям. Ну так, ну что, ну темные люди, что вы просите, какое там это самое, эти там, как это, основы культуры, что там... какие элиты. Вот вы там у себя где-нибудь памятник свой князю Владимиру во дворе храма поставьте, а тут нам освободите место для салюта.
Нет, где, погоди. А, где это у себя? Кто это у себя вообще? Кого они имеют в виду? Про кого они говорят?
Это я образно говорю.
Я понимаю.
Нет. Все вот это вот, а вот вся эта пропаганда 20 вот, лет на зарубежные
вот
деньги.
Вот это вот рассказано, то, что это вы верующие, вот сидите у себя в храмах.
Да, да.
А
да.
Мы...
Да.
Типа
а мы
неверующие.
Будем сидеть везде.
Будем сидеть везде.
Да, да, да.
Это что? Вот
мы будем сидеть в Думе, мы будем сидеть в Кремле, мы будем сидеть в дирекциях, в банках и так сказать, в генералах, а вы будете у себя там где-то.
Да, но это да. Учитывая, что 85% это как раз верующие. Но тут нужно же понять, что верующие это не какая-то вот, сказать, отдельная каста людей, это не какие-то нанайцы, это не этническая общность отдельная. Нет, это просто часть нашего общества, да, вот все мы имеем достаточно развитые культурные потребности, в частности, я хожу в театр, в музей, мне это все интересно, у меня есть эти потребности, у Ирины Моисеевой, которая сейчас у нас за пультом, есть и свои потребности тоже, она ходит по магазинам, там, по каким-то выставочным заведениям, вы тоже, понимаете как, вот подлог совершается, вот вы верующие сидите у себя там в храмах, а мы у себя в храмах искусства, вот выставочный зал, будем показывать порнографию, будем показывать всякую непристойность и все прочее, потому что мы здесь в своем праве, здесь наше право культуры, право показывать всякую гадость у нас здесь. Почему вы, почему вы отвечаете за все гражданское общество?
Ну и больше, разрушить семью, вот звонок это сам.
Давайте послушаем нашего слушателя. Пожалуйста, наш телефон 959-59-39, вы в эфире, звоните нам, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Назовите, откуда вы?
Галина, Москва.
Очень да, Галина, пожалуйста.
Вот, вы знаете, судя по словам, исходя, вернее, из слов Иоанна Богослова, о том, что тот, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, тот от духа Антихриста. Да. И ну, вот, наблюдая то, что сейчас творится, вы не думаете, что мы успешно идем именно к вот этому завершению, к Антихристу? И нет на нас ни общего Волоцкого, чтобы он обличил весь жидовствующих, которые заражены, мне кажется, Россией, из-за того, что все время говорится, Россия многонациональная, Россия многоконфессиональная, то есть православный народ, который создал эту Россию, где-то становится вот как динозавры. Вот как вы думаете?
Спасибо. Спасибо, Галина. Совершенно верно. Здесь ни к чему совершенно, потому совершенно, что не по этому делу, да. А все остальное совершенно правда.
И правду вы говорите, но дело все в том, что мы должны, вот мы сейчас и говорим о том, что наши дети, ну им уже по 30 лет многим, да, должны сменить вот этих вот хозяев жизни, которые хотят устранить русских, в широком смысле русских людей, православных, и из, так сказать, ну вообще из жизни, а и загнать их в резервацию. Это лозунг известный, он вообще на самом деле это лозунг английской революции кальвинистской, религия – частное дело. Это сейчас придумали и думают, что так утверждают, скажем, на Западе. Никакая церковь католическая, никакие православные церкви вообще не исповедуют всех принципов. Мы уж не говорим там про мусульман и так далее. Ничего не частное, вот, и вся жизнь освящается, так сказать, верой. Вот. Но изгоняется, все правильно. Так от чего это зависит? Вот мы и говорим. Прийти надо, потому что это зависит от нашей с вами силы. Русский народ, еще раз говорю, в широком смысле слова, велико, бело, мало, там у нас разные есть народы, потерял на определенном этапе свою силу. Мы это видим. Вот что такое раньше казак-то, да, вот рассказывает человек. Едет казак, но это буквально, буквальные вещи я говорю, на лошади, там терский. Сидит злой местный туземец какой-то, вот это самое. Который сейчас иногда бывает террористом, этим самым бандитом, вымогателем, и которого боятся наши мужчины. Что, признаемся, боятся. И просто сидит, нож точит, глаза поднять не смеет. Поднимет голова с плеч. Просто поднимет. И это еще 12-й год. Это 100 лет тому назад. И где это сейчас?
Ну, мы не будем призывать уж по ножовщине Валентина Владимировича,
я думаю, да? Я рассказал...
Понятно, это образ.
Я рассказал
это
историю.
Это некий образ просто мужественности.
Образ.
Это из Толстого, по-моему, вы привели, да?
Да.
Это образ, из казаков Толстого.
Да. Образ сил. Это не имеет никакого отношения ни к каким призывам. Русский народ никогда никого не призывал, никакой поножовщине. Русский народ имперский народ, русский народ, народ долготерпеливый, как раз смиренный, не эгоистичный, то есть не националистичный и не злопамятный. 70 лет войны празднуем, мы уж как 50 немцев любого обнимаем. Не все другие народы европейские любят те, с кем воевали. Но мы сейчас не будем это. Мы сейчас говорим, что наша сущность совершенно права. Вот, мы потеряли свою силу. И эта потеря силы выражается прямо непосредственно вот в тех трусливых избранниках народа, которые считают почему-то, что отторгнутые части от России, там, Белая, Малороссия и другие, являются независимыми странами. Так спокойно сообщают это в эфире. Ну, что тогда делать молодежи? Что делать будущим военнослужащим, будущим полицейским? Ну, да, все отторгнут уже. О чем будет проповедовать в воскресенье священник молодой, если он приложит слова Евангелия какой-то нашей семейной, общественной, политической жизни? Вот.
Да мы... идею «Русский мир» обсмеяли уже.
Вот именно. Мы сейчас о русском мире говорим. Мы знаем, что это такое. Кто-то не знает. Значит, это надо как-то принести. Надо не молчать. Не жить самим, не уходить в резервацию, не становиться людьми второго сорта. Мы русский мир. Святейший Патриарх правильно сказал, это было прямо в речи, когда приехал в Белоруссию как-то. Вот теперешний Святейший Патриарх, Кирилл, я имею в виду, к Лукашенко. Я не в гости приехал, а к себе домой. Я Патриарх Великого, Белого, Малого и иных народов. Глава Русской Православной Церкви. И это не все понимают, даже народные избранники. Даже те, кто ориентирован на православие, ну, скажем, триаду самодержавия, почти народы, не понимают этого. Наши мужчины, если продолжат этот ряд, не все далеко, мы видим, хотят служить в армии, защищать Отечество. А наши женщины, увы, что ближе очень часто к теме, например, нашего журнала, там, «Домашней церкви», к разным рубрикам, спокойно делают аборты. Спокойно делают аборты, и в том числе и православные, надо сказать. Конечно, меньше сейчас, в силу вот работы тех самых выпускников православной гимназии. То есть работа ведется, конечно. Чудовищное было положение в 90-х годах, сейчас не такое уже на этой страшной вот такой сорняками ниве, вот, убийств поросших. Но уж очень рожать детей они не хотят. Уж очень не хотят. И абортов не делают, но уж очень не хотят. И народу в нашем отечестве
слушайте,
маловато.
Вы специалист по семейной теме.
Да.
Почему? Почему? Вот у меня тоже, только я вижу хороших и даже православных людей, и девочек, ну, девушек уже, даже женщин молодых, замечательных православных мужчин. Даже, честно говоря, уже они и не в гражданском браке живут, а просто живут вместе. Ну, живут долго, в принципе, уже муж и жена, можно сказать, да, не хотят соединяться никак. И рожать не хотят. Ну, почему это? Какая-то...
А развалино представление о браке. Правильно сказал. Опять-таки, третий уже член нашей редколлегии и ведущий Радонеж, почти одни и те же люди, известный отец Дмитрий Смирнов где-то. Все очень хорошо. Был какой-то диспут или передача, или что-то такое. Ну, сейчас важные слова. Все хорошо, вы все говорите правильно. Только то, что такое брак, вы не знаете. Люди не знают, православные тоже. Как выяснилось. У нас Патриарх правильно говорит. Не живут согласно православным ценностям. Слово какое-то избитое, да? Традициям глубинным. Да и не глубинным даже. Не знают. Ведь есть же не только светские разводы. Во-первых, для начала брак развалинный институт сейчас. И вот эти вот граждане из НКО и без НКО. Вся прежняя история теперешняя работала на это. Потому что это очень важно. Но поскольку семья, так сказать, это все-таки та самая ячейка, которую много лет нас учили, она таковой, конечно, и остается. Она основное ядро. Нет семьи, нет нации. Есть личность, есть семья, есть нация. Нет нации, нет личности, нет семьи. Это можно повторять вот в разных вариантах. Поэтому это последняя крепость, действительно, куда все время бум-бум-бум-бум-бум
вот, бьет. Вот эта вот атомизация. Люди буквально в атомы приглашаются. Вот эти атомы, никак в молекулы не соединяются.
Да, да. Вот видите, какие цифры-то в молекулах-то. У нас в стране 50% разводов. Сейчас вообще говорить-то о разводах-то, ведь надо осторожно, иногда и в православных, если православных людей, надо выяснить для начала, была ли женитьба, понимаете? Хотя не развелись, так они жили гражданским браком. Это каждый день по телевизору. Гражданский муж актрисы такой-то, гражданская жена хоккеиста такого-то, это вообще не жена. Ни с точки зрения церкви, ни других религий, которые присутствуют в нашей стране.
Ни с точки зрения государства.
Да, что очень важно. Он там ей не оставил... А он не должен ничего оставлять. Там нет брака. Это я могу прийти и сказать где угодно, вы оставите мне собственность. Но с точки зрения суда, любого уровня, там, не знаю, прокуратуры, власти местные, адвокатов, скажете, вы что? Лебедев, сумма остаточная, какой вам должна тут собственность? Вы никто в данном случае, вы не можете только подаяние там просить. Вот, если вам дадут, а больше ничего. И это серьезно об этом говорят. И иногда говорят, я знаю, что греха таить, и вы православные стали. Вот, батюшка, скажите, моя дочь там, это вот ее муж. Говорит, я, батюшка, говорит, я выясняю потом, через неделю, что вообще никакой не муж, что они живут в блудном сожительстве. Поэтому, когда мы сейчас говорим о браке, мы говорим не о гостевом, не о пробном, не о свободном. Этих браков сейчас много. Мы же не говорим про эти гендерные вариации. Это уж тут просто это отдельная передача, отдельная тема для наших педагогов. Вот эту пусть вот возьмут журнал «Православная беседа» и читают там Шишова с Медведевой, Рябаченко. Там, вот, кстати, тоже
автор. Замечательно, автор полно. Вот да, кто хочет эту тему понять полно, емко, буквально как конспект, вот возьмите «Православную». Собственно, ваш журнал этому и предназначен. Чтобы люди взяли и прочли, и полную аргументацию получили по тому
пошел,
или другому вопросу.
Подписался, читай, сиди.
Ну, мы также и в газете «Радонеж» пытаемся, пишем, но газета «Радонеж», она более публицистична.
Конечно, конечно.
А вы определительные даете статьи, и в этом отношении журнал незаменим совершенно.
Ну, да, постараемся, не скучно, это не книга, не трактат, но все равно об этом
еще,
говорить.
Там еще, в отличие от «Радонежа», очень красивые картинки. Журнал-то очень красивый.
Красивый, но глянцевый,
такие. И причем, я прошу прощения, мы отвлекаемся от нашей темы.
Я хотела
где вы берете прекрасные фотографии? Потому что каждый раз это шедевры какие-то.
Ну, трудятся наши православные фотографы. Это, так сказать, не за страх, а за
службу. Но не журнальные же. Вы где-то все-таки берете...
Нет, видимо, нет, есть и журнальные. Есть... Почему?
Да?
Конечно. А они же и те, кто снимает для основных патриархийных сайтов, вот Ходаков, например, вот Владимир известный. Это просто сейчас. Есть и другие лауреаты различных конкурсов. Есть авторы присылают свои фотографии. Вот Николай Кокухин там делает. Был журналистом, а стал даже лучшим еще. Ну, пусть не обижается. И стал фотографом уже. Вот не каким-то фото там, именно фотографом. Да, прекрасно. Съездил на фонд, привез целую серию, хоть на выставку выставляй. Ну, работают, собирают. Вот,
фотографии. А фотография иногда больше скажет, чем даже статья.
Конечно.
Потому что это цельная область.
А потому что сейчас, почему журнал глянцевый? Это я уже, так сказать, даже не про православную беседу. У нас есть несколько православных журналов. Почему важно сохранять вид сейчас. Ну, казалось бы, в эпоху интернета. А именно потому, что в эпоху интернета. Это как-то были мы тут на большом собрании, это вот, как ни странно, не журналист сказал главный, а главный священник, наш патриарх. Он рассказал неожиданно нам, неожиданно, потому что, ну, вроде как бы собрались-то вот о том, сколько читателей в нашей стране, что читают и как. И вот в конце сказал, что вообще читают больше всего периодических изданий, больше это женщины, и очень много смотрят картинок. Это вот данные, которые он получил недавно из самых компетентных источников. Ну, это недавно, это же было год 2 тому назад, на самом деле. Вот. И я понял, что это так. То есть журнал держит в руке человек состоятельный. И журналы не уйдут еще. Это я уже из других источников. Вот интернет поглотит в первую очередь газеты. Как считают специалисты. Лет через 20 газет может и не быть уже. Это будет все в интернете. Но вырастут молодые люди, которые будут смотреть в планшет.
Но так как я издаю газету «Радонеж», я скажу, не верю.
А нет.
И действительно, нет.
А дело в том, что газета «Радонеж» одновременно существует и на сайте «Радонеж».
Это правильно.
Вот.
Но
в планшете
мы
может быть прочислен.
Мы не видим еще потолка. Вот вы правы по отношению к любым другим изданиям, и совершенно верно, это мировая тенденция.
Да, да.
Уменьшается газетное бумажное издание. Вот. Газета «Радонеж» не знает потолка. У нас разлетается. Мы сейчас ограничены только финансами. Ну, был бы какой-то хоть махонький спонсор, была бы совершенно
другая. Это происходит от того, что есть спрос на нужную православную информацию. Только поэтому. Мы сейчас говорим о другом. О самих форматах, что газеты, по мнению специалистов, это не значит, что я с ними согласен, хотя я кончил все журналистики, там тоже не специалист в этом смысле, статистика не занимается, должны уйти, а вот, как ни странно, журналы останутся. Почему, спрашивается, это и не я придумал. А потому что, останутся именно мелованные, дорогие даже, с хорошими картинками, которые вот такие вот как бы православные или неправославные состоятельные господа, скажем так, в кресле будут читать утром. Вот такой журнал «Гейл» там открыл и читает. Никакой интернет заменить это удовольствие...
Но у вас же не «Гейл».
Не
у вас
да
же все-таки очень
сейчас...
содержательный.
Да, я сейчас
говорю...
Да, но картинка-то, это фотография, она же несет в себе информацию. Ну, как она всегда является, ну, как бы сейчас в голову пришло, наверное, меня, так сказать, и наши искусствоведы и богословы поддержат, в общем-то, и является продолжением таким фото, в общем-то, образа. Мы же публикуем-то в основном фотографии на церковные темы. Пусть это паломничество или путешествие проще, пусть это в храме, там просто икона, ну и так далее. То есть это каким-то образом продолжение того же самого образа. Если обратиться вообще, так сказать, к тому, что есть икона, к Седьмому Вселенскому собору, ну это, в общем, уже тоже отдельная тема передачи. Поэтому вот это не проходит. Люди смотрят красивые фотографии, и вы тут совершенно правы. В том числе и красивые фотографии того же самого венчания, который много в себе несет. Скажем, для каждой женщины. Я вот это почувствовал. Мы, мужчины, не так смотрим на такие фотографии. Ну, венчание, хорошо. Женщина совершенно по-другому. Для нее это очень важно. Это смысл и цель всего. Поэтому такая фотография на обложке, она сама по себе уже проповедь настоящей семейной жизни, настоящего брака, настоящей малой церкви. Так вот, возвращаясь к нашему отрицательному, выясняется, что при настоящих браках, хотя бы государственных, у нас сейчас 50% и 75% в столице, и в Петербурге, в Екатеринбурге, тоже близко, в больших городах, мы уже понимаем это, разводов. Но у нас есть и церковные разводы, не будем называть статистику, и епархии. То есть люди по-настоящему были зарегистрированы, говоря языком простым, по-настоящему венчаны, а потом через год обратились в епархиальный совет, к архиерею, с просьбой еще раз жениться и венчаться. Потому что,
друзья мои, я понимаю, что это наша беседа чрезвычайно интересна, и, в общем-то, заслушались многие, но у нас осталось до конца эфира всего лишь 10 минут, поэтому, кто хочет позвонить, все-таки звоните к нам, 959-59-39, и задавайте свои вопросы. Многие отвлекают слушателей, которые хотят позвонить, звонками сюда с просьбой помолиться. Бога ради, но не используйте время прямого эфира для этого. Можно же нам позвонить до эфира. Все-таки звонят нам иногда и приносят записочки. Можно отдать на выставках, ярмарках. Все это мы помолимся, конечно. А вот отнимать время у тех, кто хочет спросить, конечно же, нельзя. Итак, 959-59-39. На ваши вопросы отвечает Валентин Владимирович Лебедев, издатель «Православной беседы» и лидер Союза православных граждан. Мы сегодня о многом говорили. Я, кстати, простите, я перебил вас, ну, вы сейчас продолжите эту тему. Ну,
видите, молодежи мы сегодня говорим, сегодня 1 сентября.
Да. Да, но дело в том, что я хотел бы, чтобы и наши питерские слушатели... Мне очень хотелось бы знать, что Питер думает по-настоящему по поводу вот этого Мефистофеля клятого.
Ну, клятый Мефистофель, это все-таки, в отличие от действий в манеже и противостояния, все-таки должно быть и есть.
Ну, город что думает?
Тут-то интересно. Вообще это же
явно... Ну, 300 дурачков вышел протестовать против чего? Нет, конечно, нужно его остановить. Я просто...
Это же провокация против
церкви. Это провокация, ну, да.
Идите вот к себе в резервацию.
Кстати, пришла женщина, идите подписалась себе в на... Да. А, слушайте, это к вам уже вопрос, вот сейчас пришел. Такое, да, вопрос. Да. Женщина подписалась на православные беседы с июля месяца, но пока ни одного журнала не получила.
Все получит, да, все получит, она подписалась на первое полугодие, и на самом деле, она, нет, не на первое, а на второе полугодие, ведь в мае все правильно, братья и сестры нет, раньше при советской власти, которую кто любит, то не любит, все подписывались осенью на год, и все было понятно, теперь, во-первых, каждый месяц, во-вторых, Союз-Роспечать работает плохо, часто плохо, иногда хорошо, где-то подвижники даже есть, в-третьих, весной на второе полугодие, а вот сейчас, в сентябре, это главная подписка на все средства массовой информации, не только на православную беседу, и главное наше миссионерское делание, чтобы не было путаницы. Поэтому наша читательница правильно сейчас не в эфир вышла, а записку написала, пусть терпит, подписывается, некоторые искушения, все получит обязательно. Нет, пусть позвонит в журнал, это скажем, Роспечать.
Там телефон есть.
Телефон в журнале есть, тоже. На сайте есть православные беседы, и мы вам журнал этот дадим, подарим.
Тоже касается и вот газеты «Радонеж». Да, друзья, да, подписывайтесь, мы разных форматов. Я считаю, что то, что мы, аналитику, которую мы даем в Радонеж, больше нигде вы не встретите. Наш телефон 959-59-39. У нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Откуда вы? Назовитесь.
Я православный из Москвы. Извините, беспокойство.
Вот пожалуйста. Пожалуйста, слушаем.
Вы только что, Евгений Константинович, сказали, что надо восстановить образ Мефистофеля Петербурге.
Да.
У меня такое впечатление, как будто вы не православный христианин, а поклоняетесь совсем другому божеству, в кавычках. Ну, я, например, против этого, чтобы он был восстановлен, я за, я считаю, что это правильно, что Мефистофель был свергнут, так сказать, со стены Петербурга, города православного в России. Я за это, что его не стало. Извините за мое, так сказать,
мнение. Да нет, слушайте, вы православный человек, вполне можете иметь свое мнение, вот, но я имею тоже свое мнение. Меня объявлять не православие все-таки, ну, как бы странно было бы немножечко. Но вместе с тем вы правильно говорите. Многие так считают, что, может быть, и не нужно было бы. Но тут важно же понять, о чем, собственно,
да,
идет
тут
речь.
Да, речь идет о некоторой специальной
профессиональной провокации. Это же не культовое совершенно изображение. Это памятник, это же, по-моему, 11-й год. Что ли? Это Серебряный век, когда наша интеллигенция, архитектурная в частности, заигралась вот в эти оккультно-мифические символические игры. И это была часть вот такой вот инфернальной, конечно же, инфернальной игры. Она опасна, она и закончилась революцией. Это все понятно, вы верно это все почувствовали. Но... Ну, может, действительно не стоит устанавливать.
Ну,
я не буду здесь голосовать,
начали,
если
вот,
меня спросили,
вот
я начали, засомневался.
Вот, а вот тут вот это тут двояко, как всякая провокация. С одной стороны, это мы видим, это должно возмутить против церкви народ, мол, такие обскуранты, все рушат. С другой стороны, может быть, и не надо, конечно, восстанавливать. Вот как-то Бог дал, попустил и разрушили. И нехай. Потому что вот мы начали с письма, сейчас опять звонок нашего депутата Гаврилова, а вот прямо мы это прочитали. То же самое можно сказать и о претендующих на статус культурных памятников, произведений искусства, работах, содержащих всех кощунственный вызов традиционным религиозным представлениям. Значит, вот тот самый Серебряный век, о котором мы сейчас вспомнили, и все эти различные Мефистофели, вот, в разных вариантах, и не только, все закончили, так сказать, беснованием, которое свергло законного монарха, вообще-то. И дальше мы пошли уже вот такими путями-то, как кораблик-то в бурном житейском
Нет,
море.
Символ, символы очень, и знаки имеют очень большое значение
очень быстро,
в нашей жизни.
Символ, знак, это не
одно и то же. И мы не случайно на радио так сильно и много говорили о Войковской. Слава Богу, вот и вроде решили уже ее
перемещать. А вот сейчас звоночек перемещать.
Мы сейчас послушаем звонок, это безусловно. Тем более, видимо, уже один из самых последних. Жалько, что под конец подключают наши слушатели. Символы – это очень важная вещь, и ими нельзя пренебрегать. Итак, мы слушаем вас, назовитесь, откуда вы.
Вячеслав из Москвы.
Здравствуйте, Вячеслав.
Вы знаете, вот если вы придете к Казанскому собору в Ленинграде, в Петербурге, значит, там бронзовые ручки, очень художественные, и на всех ручках спилены головки ангелов.
Угу.
Бронзу спилить не одна минута.
Да, 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 да.
Понимаете? То есть не одна ручка пострадала, а все. Значит, куда вообще до этого, кто чего смотрел?
Вы знаете, что это про это?
Да, я знаю про это. Это очень верный звонок. Так, мы сейчас переходим к глобальной теме. У нас осталось 5 минут, мы коротко скажем. Это и тема Войковской, которая наносила до сих пор, пока еще носит, но стараниями нас всех, вот, читателей, слушателей, членов Союза, и не только, наконец-то будет переименована в Коптевскую, скорее всего. Ну, уж неважно в какую, там, по месту.
Лишь бы не
Войковскую. Лишь бы не Войковскую. Это и все наши топонимы, тема, до сих пор. Улицы называются ведь именами Щекотил. Вот улица имени Щекотила, может быть? Нет, скажут. А как она может быть имени Урицкого, предположим? Ну, людей, которые развязали красный террор. Просто людей убивали, закапывали в землю, распинали священников на алтарях. Живых и так далее. Это вам не фигурка какая-то. Это вот молодежь ходит по этим улицам. Вот вопрос какой. Вот этого спиленного, вот этого явно и тайно кощунственного за 70 лет и за новые 20... В новых формах. Очень много. Это интереснейшая тема. И не всегда это какой-то, знаете, говорит, это паранойя. Это никакая не паранойя. Многое начертано, многое построено странненького. И вот эти спиленные ручки. Тут, простите меня, это такая тема, если коснемся. Крест в раковине. Вы заметили, что многие раковины, куда сливается вода, крестообразны? Это не я придумал, а нужные писатели обратили еще в свое время вот на это, заметив это в 20-е годы, я читал, и позже, в 80-е, мы не частоты на крест спускаем. Мы, это имеется в виду советские, вот так люди, не думая. Где-то решетка у кого-то, а где-то кресты. Мы и попираем такие символы, так это устроено часто. Сейчас мы не будем даваться в подробности. По этому поводу есть интересные замечания. Мы не знаем, сколько исчезло всего священного святого из Пилина. Ну, скажем, мы просто не знаем, в Москве у нас было 1500 мелкой скульптуры. Сейчас, по-моему, ни одной, кроме каких-то голов Ленина, которые стоят вот в нашем дворе, например, на Тишинке до сих пор. Где 1500 мелкой скульптуры? Где они? Не вся она была нейтральна, некоторые из них были, конечно, так сказать, на темы наши традиционные, вот, ну, там, религиозные, исторические и так далее, сделанные, кстати, и немалыми художниками, их тоже нету, вот. Где все эти страшные, еще раз я говорю, названия, клубы, что это такое? Правильно написал наш, один из наших духоносов-авторов, кстати, и буквально авторов православной беседы, вместо храма клуб? Вместо клуба теперь что? Торговый комплекс и шопинг. Вот что предлагает тот самый персонаж, в защиту которого бедные эти оболваненные люди собрались в Петербурге, в защиту Мефистофеля. Шопинг им теперь предлагают. От этого они в клубе Павлика Морозова на Красной Пресне в Москве сидели. Храм треугольной мануфактуры, святитель Николая.
Не задумывались.
Который вот сейчас служит тот же отец Сирил Чаплин. Почему тот же? Потому что он все наши коллеги. И потому что мы с ним, осталось одна минута в четверг, все прихожане ходили в музей Красной Пресни посмотреть на это. Он до сих пор функционирует. Советую, брать сестры, последние дни посмотреть на диораму, что горит, откуда наступают рабочие, которым, кстати сказать, это в музее, в советском еще все есть, и было и сейчас. 20 тысяч единиц оружия поставили через Финляндию из-за рубежа. Частью на японские, частью на американские деньги. Не похоже ли это на различные теперешние революции, национальные конфликты?
Один к одному.
20 тысяч. Но последнее любопытное, что скажу, на диораме. Вот что такое? Ведь мы боремся с определенным явлением в жизни православной. Ну, скажем, с той же астрологией, да, вот с этим, с почитанием или отрицанием места самого. И это правильно. Мы, конечно, не это исповедуем, не игру звезд, естественно, на небе. Но все-таки любопытно. Просто любопытно, потому что на самом деле есть причинно-следственная связь в поколениях. Есть грехи нераскаянные отцов. Вот сидим мы на вершине как бы вот касс в зоопарке и смотрим на этот бой. И пожары идут. Храмы прежние, кстати, вместо высотного здания на площади Восстания. Естественно, храм, которого нет, разрушили, никто не собирается восстанавливать. Дело не в этом. А перед нами пожар. Горит фабрика Шмидта. Шмидт – фабрикант-революционер, который вооружил своих же рабочих, помимо японцев, американцев и прочих людей. Да-да-да-да. Вот 19-летний человек, он получил наследство все это вместе с своей женой. И тоже революционерка. И вот стрельба идет, люди убивают, семеновцы наступают, а фабрика Шмидта горит. И нам говорит курсовод, здесь точная совершенно вот карта, ну вот это там было, это было здесь метро, а на месте горящей фабрики Шмидта, и там возникает такой ныне Белый дом. Мама моя, у всех одна и та же мысль, он же загорится в 93-м году точно таким же от обстрела пламени. Сначала деды, теперь внуки. Вот вам, пожалуйста. И тут, о чем идет речь? Мы говорили сегодня, начали говорить о молодежи, о дне знаний, о том, как молодые вот христиане знания, должны заменить старых нехристиан.
Но знания нужно сохранять. И музеи – это те организации, которые сохраняют
музей – это важнейшая вещь.
Знания. Важнее. И даже вот этот музей революции. Я был в музее Карнаваля в Париже, там тоже это музей французской революции.
Истории,
французской революции. Вы знаете, то же самое. И ты видишь, и воочию нам думают, может быть, это какие-то маргинальные там писатели, какие-то публицисты православные, не очень достоверными фактами пользующиеся. Ты видишь, что это было за масонская чудовищная революция, благодаря тому, что есть музей вот этого ужаса.
Да,
поэтому
да.
Музей это сохранять нужно. Выставлять, может быть, не всегда имеет смысл. То, что
тем
находится...
более выставлять то, с чего мы начали.
Да.
Определенные, так сказать, экспонаты, которые являются антицерковными и антинашими традиционными и народными знаками и символами. И об этом надо думать. Но более надо думать, кончая нашу передачу, о воспитании нашей молодежи, которая должна заменить нашей верующей молодежи неверующих стариков.
Ну, в таком случае мне и прибавить нечего к вашим словам. Вы чудесно закончили нашу сегодняшнюю программу. Я под ними полностью подписываюсь. Сегодня в нашем эфире был Валентин Владимирович Лебедев, издатель «Православной беседы» и лидер Союза православных граждан. Это очень хорошо, что вы именно являетесь лидером Союза православных граждан, потому что гражданских поступков, просто мужских поступков, очень мало в нашей жизни. Давайте учиться у вас, надеюсь, вы нас научите, как православным гражданам поступать, какие поступки совершать в нашем обществе. Спасибо всем, кто
нам слушает. Спасибо, Господи, мир вам.
Спасибо всем, кто нам помогает. Храни вас всех, Господь.